Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим изучение третьей, последней главы второго послания апостола Павла к Фессалоникийцам. В этой главе продолжается разговор о практической жизни христиан ввиду грядущего возвращения Иисуса Христа. В нашей прошлой лекции мы говорили, что верующие должны быть утверждены в Божьем Слове. Мы говорили, насколько важными являются поступки и поведение христианина, и как все это должно быть утверждено и укоренено в Слове. Теперь мы подходим к обсуждению конкретных дел верующего, что также является чрезвычайно важным с практической точки зрения вопросом. Под делами мы будем подразумевать все то, в чем нам надлежит участвовать в этом мире, дабы Слово Бога могло находить свое выражение в сердце и жизни каждого из нас. Этот заключительный отрывок учит тому, что знание пророчеств, вместо того, чтобы вести к фанатизму или бездеятельности, должно приносить мир в сердце. Давайте прочтем стихи с 6 по 8. «Завещаем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам. Ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работою ночь и день, чтобы не обременить кого из вас». В этих заключительных стихах своего послания апостол Павел призывает верующих брать пример с него. В данном случае апостол говорит о своем отношении к деньгам и к простому труду. Павел говорит, что ни у кого он не ел хлеба даром. То есть апостол сам оплачивал свое содержание, занимаясь трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременить никого. Трудясь над созданием какой-то новой церкви, апостол чаще всего самостоятельно зарабатывал себе на хлеб, не позволяя никому из новообращенных верующих оплачивать его миссионерский труд среди них. Я полагаю, что это было типичной стратегией апостола во время его первого миссионерского путешествия. Когда Павел, как миссионер, прибывал в какой-то город, никто не заказывал ему заранее номер в местном отеле. Когда Павел впервые оказывался в каком-то городе, не было никаких субсидий, никаких добровольных пожертвований братьев на его нужды. Он сам делал все, что было необходимо, чтобы покрыть свои расходы. Павел упоминает это в своем послании к Фессалоникийцам, а также в послании к Коринфянам. Когда Павел трудился над созданием какой-то церкви, он сам содержал себя, пользуясь своим ремеслом изготовителя палаток. Однако после того, как церковь уже была основана, и Павлу доводилось возвращаться в эту общину во второй или третий раз, он уже принимал от верующих какие-то пожертвования. Апостол прямо говорит об этом в своем послании к Галатам. Он говорит, что верующие должны жертвовать. А еще мы помним, как апостол благодарил филиппийских христиан за их дары. Да и сам он во время своего третьего миссионерского путешествия собирал пожертвования на нужды бедствующих святых в Иерусалиме. Очевидно, что великая истина о пришествии Христа не превратила Павла в какого-то фанатика и не заставила его занять какую-то странную позицию, когда дело касалось денег и финансов. У каждой эпохи и у каждого поколения обязательно встречаются свои фанатики. Во все века были люди, которые ожидали немедленного возвращения Христа. Например, я слышал о группе таких людей, которые решили, что Господь должен прийти в определенный день. Поэтому при приближении назначенной даты они распродали все свое имущество, оделись в белые саваны и вылезли на крыши своих домов в ожидании пришествия Господа. Надо сказать, что все в их действиях было пронизано безумным фанатизмом. Например, зачем нужно было подниматься на крышу? Разве Господь не смог бы взять человека и восхитить его к себе на облака прямо с земли, с такой же легкостью, как и с крыши дома? А если уж необходимо было подниматься на возвышенное место, почему бы было не избрать для этого какую-то гору? А еще, зачем им понадобились белые одеяния? Я думаю, что Господь обеспечит нас подходящими одеждами, когда мы предстанем перед Ним. И, наконец, зачем им нужно было продавать свое имущество, обращая все нажитое добро в деньги? Неужели они считали, что смогут взять эти деньги с собой? Все дело в том, что люди могут совершать весьма странные и бессмысленные поступки из-за того, что им кажется, что они верят в скорое пришествие Христа. Но суть в том, что в Библии нет никакого другого учения, которое бы побуждало нас трудиться для Христа более усердно, нежели учение о возвращении нашего Господа. Если вы верите в Его пришествие, вы будете трудиться для Него. Вы будете работать для Господа, участвуя в какой-то из сфер Его работы. Вы будете сеять все новое и новое семя Божьего Слова на полях этого мира так, чтобы это семя могло однажды произвести обильный урожай. В 9 стихе Павел дает объяснение, почему он не желал воспользоваться щедростью фессалоникийских братьев. «Не потому, что мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам». Павел говорит, что, будучи апостолом, который привел их к Господу и основал у них церковь, он обладал властью, авторитетом и правом воспользоваться их пожертвованиями. Однако он не делал этого, чтобы подать пример фессалоникийским верующим, а также, чтобы не давать им повода к какому-то фанатизму. В свое время мне пришлось преподавать в небольшом библейском колледже, и я вспоминаю молодую семейную пару, которая ходила на мои лекции. У этих молодых супругов наблюдалась явная склонность к фанатизму. Они считали себя особо духовными людьми, значительно превосходящими по святости всех остальных. Однако почему-то их экзаменационные работы устойчиво получали самые низкие оценки. Хотя они и настаивали на своей особой одухотворенности, на самом деле они совершенно не знали Божьего Слова. Кстати сказать, я сомневаюсь, что человек может являться по-настоящему духовной личностью и при этом оставаться несведущим в Слове Бога. После того, как я стал пастором в одной из церквей, эти молодые люди стали ходить в нашу общину, хотя и не желали становиться ее членами. Как-то эти молодые супруги подошли ко мне и заявили, что намереваются отправиться на миссионерскую работу в какую-то страну. Я спросил их, есть ли у них источники дохода или какие-то средства, чтобы жить и работать в этой чужой стране. Они ответили, что никаких средств или доходов у них нет, но они все равно поедут в эту страну, потому что хотят довериться Господу. Я сказал им, «Прекрасно, что вы готовы довериться Богу, но почему бы вам не довериться Ему уже сейчас, позволив изыскать для вас какие-то стабильные и надежные источники средств, пока вы еще не отправились в путь? Почему бы вам не присоединиться к какой-то серьезной миссионерской организации и не начать сотрудничать с ней? Если Господь действительно призвал вас к этому служению, Он организует вам финансовую поддержку, вложив заботу о ваших нуждах в сердца людей, которые будут молиться за вас и помогать вам материально». Но это оказалось для них неприемлемым, потому что они хотели просто довериться Господу. Что ж, все кончилось тем, что эта молодая пара отправилась в выбранную ими страну и потерпела там полное фиаско, столкнувшись с финансовыми и иными трудностями. Более того, нам даже пришлось собирать деньги среди их друзей и знакомых, чтобы оплатить их возвращение на родину. С тех пор прошло немало лет. Сегодня эти люди разведены и давно живут раздельно. Она вновь вышла замуж, а он, как я слышал, совершенно утратил веру. Хотя я, признаться, думаю, что никакой веры в нем не было изначально. Что же касается их поступков, то они были глупыми и фанатичными. Но Павел делает миссионерский труд чем-то весьма практичным и далеким от фанатизма. Он содержал себя сам, трудясь своими собственными руками. А делал он это, чтобы стать примером для фессалоникийских верующих. Именно об этом пойдет речь в 10 стихе. «Ибо когда мы были у вас, то завещали вам сие. Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». По всей видимости, среди фессалоникийских верующих было несколько фанатиков, которые в самом полном смысле удалились от всех дел этого мира, решив, что они будут проводить все время в ожидании возвращения Господа. Но Павел пишет: «Не кормите их, они должны начать трудиться». Любой верующий, который ожидает возвращения Господа, не может быть просто мечтателем. Он должен быть тружеником. Как говорится, нет работы — нет еды. Это правило сформулировано здесь самим апостолом. «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Знаете, меня порой поражает, в какой фанатизм могут впадать люди по поводу всего этого. Декан одного богословского колледжа рассказал мне один случай, который произошел в его собственной практике. В их колледже было два студента, которые представляли собой как раз таких особо духовных святых. Эти ребята жили в одной комнате и думали, что они пребывают в состоянии особой посвященности, святости и близости к Богу. И вот однажды они не появились в институтской столовой к завтраку. То же самое повторилось в обед и в ужин, так что самому декану пришлось подняться к ним в комнату, чтобы выяснить, в чем дело. Оказалось, что оба просто сидят у себя в комнате, уставившись перед собой. Декан справился об их здоровье, выяснив, что они пребывают в полном здравии. «Почему же вы не спустились к завтраку и обеду?» — поинтересовался он. Они ответили, что доверились Господу и ждут, когда Он сам скажет им встать и пойти ужинать. Тогда декан спросил их, неужели они не проголодались. Юноши признали, что они весьма голодны. «Разве вам не кажется, что это и есть указание от Бога, что вам следует спуститься вниз и поужинать?» — спросил их мой друг. Они ответили: «Нет, мы ожидаем от Него особого откровения, а до тех пор мы не двинемся с места». На это декан сказал, что им все-таки придется сдвинуться с места, но не для того, чтобы пойти поужинать, а чтобы собрать свои вещи и отправиться домой, к родителям, поскольку продолжать учиться в этом колледже они не могут. В этом колледже не было места фанатизму. Сегодня мы наблюдаем много характерных проявлений фанатизма в сфере эсхатологии. Особенно интересно, что в этом произведении Павла, которое главным образом говорит о пророчествах будущего, большая часть посвящена всевозможным практическим наставлениям. Павел акцентирует внимание на практической стороне великой надежды на пришествие Христа за Своей Церковью. И это совершенно разные вещи, когда мы впадаем в фанатизм по поводу пророчеств о грядущих событиях, или же верим в эти пророческие истины, а затем строим свою жизнь в мире так, чтобы все это стало действенным и практичным. Мы должны трудиться, покуда мы ждем Его. Один знакомый рассказал мне поучительную и весьма иллюстративную историю. Как-то, будучи на севере Италии, он бродил по сельской местности и набрел настоящий особняком небольшой дом. Этот дом, напоминавший средневековый замок с башенками и сводчатыми окнами, был огорожен решетчатой оградой, за которой простирался прекрасный цветущий сад. В саду трудился какой-то человек, которого мой друг принял за хозяина дома. Мой знакомый не удержался, чтобы не сказать этому человеку несколько лестных слов по поводу замечательного сада. Но оказалось, что этот человек был вовсе не хозяином, а простым садовником. Хозяин дома уже долгое время жил в другой стране, возложив на этого садовника и его жену заботы о порядке в самом доме и в саду. Мой друг еще раз похвалил их за то, каким прекрасным и ухоженным выглядит их сад, а также спросил, когда в последний раз хозяин дома был там. Садовник ответил, что это было около 10 лет назад. Тогда гость спросил, зачем они содержат сад в таком безукоризненном состоянии. Садовник ответил, потому что мы ожидаем возвращения хозяина. То есть он приедет на следующей неделе, спросил мой знакомый. Садовник ответил, мы не знаем, когда он приедет. Но мы ожидаем его приезда уже сегодня. Хотя хозяин не приехал ни в тот день, ни в последующий, эти люди жили в свете его возможного неожиданного возвращения. Этот садовник не считал нужным проводить все время в башне этого дома, высматривая, не возвращается ли его хозяин. Он работал в своем саду. Подрезал, сажал, поливал, выпалывал сорняки, он трудился. Именно об этом говорит здесь Павел, когда пишет, что мы должны утверждаться в деле Господа ввиду того факта, что однажды Он возвратится. Но в Фессалоникийской церкви сложилась иная ситуация, которая изложена в 11 стихе. «Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся». Видимо, в церкви было несколько человек, которые не делали ничего конструктивного. Они не интересовались донесением до мира Божьего Слова, а вся их деятельность сводилась к бессмысленной суете, которая, кроме того, вызывала проблемы в общине. Есть поговорка, что достаточно одной ложки дегтя, чтобы испортить бочку меда. Точно так же достаточно одного фанатика в церкви, чтобы повлиять на духовную жизнь большого числа людей в этой общине. Именно по этой причине Павел сказал ранее, что верующие должны удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно. И я уверен, что апостол имел в виду именно этих суетящихся братьев. Они суетились как муравьи, а точнее как термиты, и результаты их трудов, в кавычках, в церкви в Фессалониках, были столь же разрушительны, как и действия термитов. Именно им, а также остальным верующим, Павел дает свои увещевания в 12 и 13 стихах. «Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делая добро». В этом наставлении нет никаких особых духовных истин, не так ли? А также здесь нет никаких великих теологических истин, но зато это весьма практичное наставление. И это решило бы огромное количество проблем в обычной церкви, если бы вместо всей бессмысленной суеты верующие тихо и спокойно трудились, делая что-то нужное и полезное. Интересно, что люди, вызывающие большинство проблем в церквях, где мне доводилось трудиться, оказывались, как правило, самыми скупыми на пожертвования. Причем обнаружил я эту закономерность совершенно случайно. Как-то казначей нашей церкви пожаловался мне на то, сколько головной боли доставляет сотрудникам нашей церкви один прихожанин. Я знал, что этот человек принадлежит к числу весьма состоятельных членов, и, естественно, предполагал, что он щедро жертвует на нужды церкви. Поэтому я попытался оправдать его поведение тем, что он просто проявляет обоснованный интерес к тому, как тратятся средства из его пожертвований. На это казначей усмехнулся и сказал, что за последний год этот отнюдь не бедный человек пожертвовал на дело Господа просто смехотворную сумму. При этом проблемы, которые он создавал, никак не окупались его пожертвованиями. По всей видимости, в церкви в Фессалониках тоже были подобные люди. И Павел говорит, что они должны тихо заниматься своими делами, совершая свое дело для Господа. Далее Павел продолжает в стихах с 14 по 16. «Если же кто не послушает слова нашего в всем послании, того имейте на замечании, и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его. Но не считайте его за врага, а вразумляйте, как брата. Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем, Господь со всеми вами». Верующие в церкви должны удаляться от тех людей в своей общине, которые сеют смуту и неприятности. Однако все возможное должно быть сделано для того, чтобы вернуть в общение этих своенравных братьев. И, наконец, мы подошли к последним строкам этого послания, которые были написаны апостолом Павлом собственноручно. Это прекрасное послание заканчивается словами благословения. Прочтем 17 и 18 стихи. «Приветствие моей рукою, Павловою, что служит знаком во всяком послании. Пишу я так. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. И этим же благословением я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа пребудет со всеми вами. До новых встреч, дорогие друзья».